Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это программа «Не так», у микрофона Сергей Бунтман. Мы начинаем передачу, которая входит в серию программ, посвященных событиям 93-го года с разных точек зрения. И сегодня нам предоставляется замечательная возможность, исключительная, посмотреть глазами участника. Я не буду называть ни имени, не буду называть подразделение, в котором он тогда служил, но речь пойдет о событиях в Останкино. И единственное, что я могу сказать, что я, собственно, гарантирую то, что это именно тот человек, который служил тогда. Ну и, естественно, мой собеседник. Добрый день.
Добрый день.
Который это гарантирует. Так давайте, договорившись вот об этих исходных положениях, давайте тогда начнем прямо, не занимаясь сейчас философствованием постфактум через 20 лет, о том, надо было, что не надо было делать, как это было. С какого времени, как вы считаете, нам нужно начать рассказ? И для вас третье число. Мы занимаемся 3 октября 93-го года сейчас. Вот с чего началось, собственно, вот действенное событие 3 октября для вас и для вашего подразделения?
Ну, собственно, они, как и для всех, начались днем возле Белого дома, когда демонстрация, собственно, прорыв к Белому дому, попытка захвата бронетехники, то есть, в общем, все оттуда и началось. И там, в общем-то, впервые было применено оружие, там были уже попытки поджигать бронетехнику, которая стояла в оцеплении при помощи этих бутылок зажигательной смеси.
Сразу, мало ли кто не помнит, чья бронетехника, какой из сторон?
Бронетехника это была дивизия Дзержинского, которая стояла в оцеплении вокруг Белого дома.
То есть уже согласно тем документам, которые и приказам, которые были приняты после 21-го и последующих чисел.
Ну да, собственно, да. Когда вот дивизия Дзержинского она стояла в оцеплении, сразу надо говорить, что дивизия была без оружия, то есть там с оружием были только офицеры, и то там пистолеты, то есть это, в общем, за оружие принимать серьезно нельзя. А вся остальное специальное снаряжение, оно было именно для массовых беспорядков, то есть там щиты, палки, там не более. Там...
Тогдашнее причем снаряжение, да?
Ну да, это тогдашнее снаряжение. И милицейская форма одежды. И, соответственно, когда начался прорыв демонстрации со стороны Белого дома, тоже начались определенные активные действия, которые, ну, поддержали этот прорыв с другой стороны. А при этом те, кто шли из Белого дома, они уже были с оружием. То есть они были уже с автоматами.
А что за оружие у них было? Автоматы?
Значит, автоматы были АКС-74У, новенькие в масле. Это автоматы, которые выдавались в Белом доме. Значит, плюс к этому были автоматы АКМ. Это автоматы, мы их видели в руках, ну, которых называли как бы рижский ОМОН. То есть они прибыли с оружием, и у них были именно вот эти АКМ, и даже были ручные пулеметы. Ну, это, в общем, так и вот основное то, что было, потому что там очень много было различных организаций, там очень понравился Капелевский казачий полк.
Капелевский казачий полк?
Да, они себя так называли, они были одеты в современную военно-морскую форму, которая была стилизована под то, что мы видели в фильме «Чапаев».
Угу.
Ну, так очень забавно выглядели.
Вооружены?
Нет, они не были вооружены.
Они не были вооружены. Скажите, пожалуйста, вот когда уже двигаются люди с оружием, что предпринимается войсками, которые стояли в оцеплении, и когда вас же направили, вас же не туда направили, не к Белому дому?
Нет, мы, в общем-то, начинали от Белого дома, собственно, все начинали от Белого дома, потому что это как было такое место сосредоточения всех интересов. И там все, собственно, и находились возле Белого дома. Это потом уже начало все это мероприятие растекаться по всей Москве. А начиналось все там. И здесь, собственно, при попытке прорыва снаружи и изнутри от Белого дома было впервые применено оружие по солдатам, там, в общем, военнослужащим дивизии Дзержинского, и были уже потери. Причем были уже и убитые, были уже и раненые. И оружие это было применено при попытке захватить бронетехнику. То есть она была предпринята попытка, это прям конкретно, это было между мэрией, вот этой книжкой СЭФ, угу. Белым домом и рядом гостиница «Мир», по-моему. Вот, да, вот на этой площадке, я точно не помню,
да.
Вот как раз на этой площадке была предпринята попытка захватить бронетехнику, в ходе которой этой попытки было применено оружие, и там уже были, и раненые, по-моему, были и убитые.
Когда было явственное и решение, ясные действия были со стороны защитников Белого дома, скажем так, по захвату мэрии?
А это тогда же сразу оно все параллельно и пошло. То есть, собственно, начался прорыв снаружи, этот прорыв поддержали изнутри, соответственно, прорыв удался, то есть они смяли оцепление, это жиденькое, безоружное. И дальше там часть какая-то прорывавшихся, они пытались захватить бронетехнику, остальная часть под руководством Макашова, они, собственно, пошли на захват мэрии. Там его была эта знаменитая с пандуса речь, там про мэров, пэров и все остальное. И дальше они, собственно, ворвались туда и пошли эти этажи, собственно, зачищать.
Да, вот это помнится. Там в связи с захватом мэрии, я, извините, что я буду, может быть, перескакивать, но там сразу возникает вопрос о тех грузовиках и плюс еще о знаменитом гранатомете. Была ли оставлена техника, грузовики, гранатомет, тот самый знаменитый?
Нет, это гранатомет не дивизии Дзержинского, однозначно можно это заявить, потому что, во-первых, этот гранатомет он был абсолютно новый, я его видел своими собственными глазами. А во-вторых, боеприпасы, которые к этому гранатомету были, это были противотанковые гранаты тандемного типа. То есть двойной боевой частью, там такая маленькая голова, которая пробивает активную броню танка. И потом идет уже, собственно, основная боевая часть, которая прожигает кумулятивной струей броню, собственно. То есть тандемного типа.
Но дает осколки потом?
Конечно, любая дает осколки, это естественно совершенно. Просто смысл в том, что в дивизии Дзержинского таких не было гранат. Потому что, как бы, надо понимать, дивизия внутренних войск, у нее другое предназначение, и ей нет необходимости воевать с вражескими танками. Значит, собственно, машины, которые были захвачены, это вот когда пошел захват техники, то есть основное, как бы, они предприняли попытку захватить бронетранспортеры, которая не удалась. А вот колесной техники, собственно, и военнослужащие, видно, отнеслись так наплевательски, это же не броня. А вот они их как бы и оставили.
Но они были дивизии Дзержинского?
Это была дивизия Дзержинского. Это все прекрасно видно даже на всех видеосъемках. Там на борту, на двери идет обозначение машины. Первая цифра через тире, трехзначная цифра. То есть это в дивизии так принято обозначать.
Соответствующее обозначение.
Да, соответствующее обозначение.
То есть они захватили. Вот, а гранатомет, вы говорите, что был не оттуда. Кстати говоря, небольшой прыжок назад тогда. Когда вы говорите о новом оружии вполне, которое раздавали в Белом доме, вам известно происхождение этого оружия? Стал потом известно или тогда было известно?
В общем-то, никто не может сказать со 100% вероятностью, что это так, но была такая информация, что это оружие осталось с 1991 года, когда происходила обратная ситуация, то есть, когда Ельцин находился... с теми, кто его поддерживал в Белом доме, и, соответственно, они держали оборону, а их, как бы, была дана команда ГКЧП их штурмовать. И вот тогда это оружие было завезено в Белый дом для вооружения обороняющихся.
Но многие из тех, во всяком случае, многие значительные фигуры, должны я сказать, которые в 91-м году были на стороне Ельцина и обороняли Белый дом, они опять же здесь обороняли Белый дом, только уже против Ельцина.
Они прекрасно знали, что...
Руслан Имранович и тот же Рудской и так далее.
Они прекрасно знали, что в подвальных помещениях, в подвальных помещениях Белого дома там много чего интересного можно найти. И, собственно, там, вот в 91-м году туда завезено было это оружие, которое, собственно, там и осталось.
Хорошо, принимаем это как версию. Мог ли гранатомет, который еще будет появляться у нас несколько раз, мог ли тот гранатомет быть тоже вот завезенный? Потому да. что там-то когда вполне логично, если следовать версии, что это с 91-го года, когда обороняли Белый дом, то для уничтожения танков, для поражения бронетехники вполне возможно было.
Да, мы понимаем, что тогда тоже там бронетехника вроде как имела место присутствовать, и, соответственно, именно для обороны туда и было завезено. И я так полагаю, что это, скорее всего, оттуда. Естественно, я не видел, как его оттуда выносили, как его оттуда вооружались, но чисто ассоциативно...
Во всяком случае, версия... Да. Такая. Ну, кстати говоря, о версиях потом мы еще и поговорим, потому что уже сейчас мы входим в противоречие в том, что, например, заявлял потом и защитники Белого дома, но более того, то, что заявлял Леонид Прошкин, например.
Мы еще придем к этому высококвалифицированному специалисту.
Там про Останкино, там, я думаю, что будет больше расходиться.
Про гранатомет и про все, и про. Ну, в общем, я
давайте
думаю, прибережем.
Давайте мы прибережем тогда. А сейчас будем следовать по событиям. Итак, захвачено достаточно быстро, захвачена была мэрия, и получили свое распоряжение колесную технику, грузовики дивизии имени Дзержинского. Вот ваши какие дальнейшие были действия и какие вы приказы получали?
Здесь надо понимать, что во всех ситуациях военнослужащие, как то дивизии Дзержинского, любого другого подразделения, это военнослужащие, которые действуют четко по приказу. И любая как бы отсебятина, она чревата как минимум непониманием со стороны руководства. Поэтому здесь вот прямо мы четко пойдем по приказам.
Да.
В тот момент, когда был осуществлен прорыв из, ну, к Белому дому и из Белого дома, соответственно, пала мэрия, и они начали, эти победившие массы, начали ее шерстить. Кстати, к этому мы тоже придем еще. Так, мимо американского посольства, вот эта вот улочка, которая выходит на Садовое кольцо, собственно, вся дивизия была, выводилась вот через эту улицу на Садовое кольцо. Конкретно вот...
Между американским посольством и высотным зданием, да?
Ну, вот, там вот идет. Я так не помню, так... здание. Американское посольство, такая улочка поднимается оттуда со стороны Белого дома. Вот по вот этой улочке как раз и выводилась. Ну,
Конюшковская там... есть улица.
И не помню, там ну, дальше хорошо. Это Рождельская, в общем, да. не помню. Вот, значит, оттуда, собственно, выводилась вся эта дивизия, и командование «Витязя» получило совершенно четкое указание от командира дивизии. Там не все было печатно сказано, но общий смысл был такой, что в дивизии уже есть потери убитыми и ранеными. Поэтому ваша основная задача – обеспечить, чтобы без каких-либо потерь дивизия смогла выйти в пункт постоянной дислокации. Все, больше
никак. Пункт постоянной дислокации,
да.
То есть, и было специальным подразделением, надо было обеспечить их прикрытие.
Специальное подразделение, «Витязь», он, ну, там вообще все специальные подразделения, они были с настоящим огнестрельным оружием.
Угу. И, соответственно, вот я как раз хотел спросить, как
это
они
было,
были
соответственно, они были с оружием. И как бы командир дивизии поставил конкретно подразделению «Витязь» задачу обеспечить вывод дивизии без потерь.
Так.
Значит, соответственно, «Витязь» перекрыл Садовое кольцо, и вот эта вот демонстрация, которая шла со стороны, ну, Крымского моста, и, в общем, вот они так поворотом туда, и тут они тоже пытались двигаться в сторону площади Восстания, и когда они, в общем-то, увидели, что улица перекрыта отнюдь не солдатиками, в милицейской форме. В общем, как бы они остановились, и дальше там это уже там по толпе у них прокатилось, что там, в общем, весело возле мэрии, и, в общем, все туда. Ну, в общем, все туда и завернули. А те оставшиеся машины, которые были вызваны, соответственно, их туда подогнали, и где-то приблизительно в районе площади Восстания там дивизия туда садилась, и дальше они колонны выдвигались в пункт постоянной дислокации. Соответственно, подразделение «Витязя» и еще там некоторые подразделения, оставшиеся, вот они перекрывали это Садовое кольцо, обеспечивали вывод на бронетранспортерах, как бы прикрывая хвост уходящей колонны, как бы сели на эти бронетранспортеры и двинулись следом за дивизией. А теперь вот...
Куда дивизия двигалась, по Садовому или куда-то?
Она по Садовому двигалась в сторону...
Вот туда, в сторону Маяковки, да?
Да, понятно. Ну, под площадь Маяковского, и там дальше тоннели, Цветного бульвара, по этому маршруту. Вот здесь сразу сейчас возникнет вопрос, связанный с колонной захвативших, освободивших Белый Дон. Значит, вот двигалась колонна на, значит, грузовиках дивизии.
Ну да, те, которые, да, вот которые около мэрии, судя по всему, да?
Да, вот эти, были, которые возле мэрии, они, да, значит, захватили эти, соответственно, машины, там они быстренько, там, судя по всему, разбились по каким-то там, это типа подразделениям, там, и вот они загрузились в эти машины, и вот они поехали. И вот тут много, в общем, всяких инсинуаций, там, измышлений, типа того, что почему их пропустили.
Да.
Возвращаемся. Почему? Приказ какой был получен?
Место дислокации.
Обеспечить беспрепятственный выход дивизии.
Да. Так.
Значит, едет эта колонна. Колонну, естественно, тормознули. Естественно, они встали, и, в общем-то, были они достаточно зеленого цвета, когда там эти, в общем, космонавты с автоматами их остановили. Кто такие, куда? А мы там победившие, они уже себя считали победившими, значит, мы едем, значит, заявить об этом всему миру в Останкино.
Угу.
Соответственно, руководству было доложено о том, что здесь победившие кто-то,
да,
едет в Останкино, заявить всему миру о том, что, значит, угу, они победили. Что с ними делать? Ну, ответ какой был, понятно. Да пусть хоть куда едут.
Так.
Они же не мешают,
угу,
тому, что должна дивизия уйти оттуда без всяких потерь.
А там видно, кстати, когда их остановили, видно было, что это вооруженные люди?
Да. Там вот, они так достаточно плотненько туда набились. Там эти... Ну, там, собственно, видно было эти автоматы все вот так близко.
Uh-huh.
Это новые, совершенно новые, они прям в смазке. Вот. Те, кто видел, как вот из ящиков оружие достают, вот, не перепутают, потому что он так хорош, густо смазывает. Вот. Там же были эти ребята, этот, ну, рижский ОМОН. Короче, черный берет, камуфляж и достаточно потертые АКМ у них были. И один у них был ручной пулемет.
Угу. Но тут это было понятно, что это свое оружие.
Ну да, да, это видно, их, что это оружие уже поработало.
Так.
Вот. Так. Были там, кстати, и ребята это, хасбулатовские тоже.
Угу.
Ну, не будем называть национальность, но те же самые, которые вот хасбулатов.
Понятно.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это программа «Не так», у микрофона Сергей Бунтман. Дальше, значит, приостановили, сказали, пусть следует куда угодно, вот, а вы продолжали выполнение своего приказа, все, да? А,
ну, соответственно, все выполняли, да, посадились, дивизия поехала, все остальные запрыгнули на бронетранспортеры, и как бы на ходу была дана команда, куда прибыть. То есть, это никак не было связано со Останкино. Уже по пути следования... Тут как бы надо понимать, что Останкино никто не бросал на произвол судьбы. Потому что ни командир, который сказал, да пусть следуют куда хотят, ни, собственно, там, Витязь, ни кто другой, там, никто Останкино не бросал. Потому что в Останкино находилась, собственно, там есть своя милиция, собственно, там есть отдел целый. А там же находилось с дивизии Дзержинского подразделение, которое должно было обеспечивать безопасность этого Останкино. То есть, как бы в данной конкретной ситуации люди, которые находились у Белого дома, они выполняли другую задачу. Там, понятно, были другие люди.
Понятно. Ну, там были. Насколько они были вооружены и насколько они могли оказать сопротивление?
Ну, какое-то сопротивление они, конечно, могли оказать. Ну, не Витязь там был, понятное дело.
Я понимаю, да.
То есть,
я
там все попроще было.
Да, там было все попроще. Какое-то оружие было у них?
Да.
Было какое-то, да? Ну что, у них пистолеты там
были? Нет, там, так как телецентр – это, в общем-то, объект государственной важности, поэтому такие объекты охраняются с наличием автоматического оружия.
Угу, понятно.
Ну, в таких, скажем так, ситуациях.
Ясно. Ну, тут еще было введено ведь положение, и понятно было, что...
Ну, оно тогда еще не было введено, тогда не еще вообще ничего не понятно было, кто и... чего вводил и выводил.
Это я помню. Это я очень хорошо помню.
Вот. Так. Ну, теперь мы приходим, движемся, собственно, к следующему вопросу, да. А когда была получена команда? Значит, вот. Команда была получена еще по пути следования, когда двигались по Садовому кольцу, была команда, значит, была дана команда прибыть в Останкино и не допустить захвата. Ну, естественно, резонный вопрос был задан, а не допустить захвата кем? Ну, ответ был такой, соответствующий вопросу, да хоть кем.
А, кто бы не захватывал, не допустить.
Да.
Так.
Ну, соответственно, там те подразделения, которые прикрывали отход дивизии, развернулись и через проспект Мира, и дальше туда, в Останкино. И...
Но ведь и победивший народ тоже, по-моему, по проспекту Мира двигался.
А вот это тоже...
Значит... Вот это интересно, вот так, как это по проспекту Мира светили другие.
Ну да, конечно, по Москве проехаться на бронетранспортере – это весело, не соблюдая правил дорожного движения. А ну, те-то ехали, соблюдали правила и все такое прочее,
они
ну, по мере возможности.
Они просто грузовики, да?
Ну да, а да. Тут целая колонна бронетехники, ну как-то небольшая колоночка бронетехники и с конкретной задачей. А то, что, значит, эти ребята поехали заявлять всему миру о своей победе, тоже все знают, так что, значит, надо их как минимум обогнать. А обогнали их прямо на Королёво, уже вот на выезде. От
уже там?
Да.
Угу. Да, налево выезд.
Вот, значит, колонна бронетехники их обогнала, вот мимо вот этого пруда.
Да.
Прямо через забор, через деревья, значит, со стороны концертного зала подъехала.
Угу.
А, и, соответственно, со стороны этого концертного зала и туда влетели уже в этот в здание АСК-1. А... Мы еще придем к одному, ну, к вопросу первых, там, вторых выстрелов. Так вот, чтобы быть совершенно точным, уж так вот, первый выстрел как раз прозвучал там, возле, значит, входа вот со стороны концертного зала, ну, со стороны этого пруда.
Да.
А стоявший там на охране милиционер с перепугу саданул из автомата по подъехавшему бронетранспортеру.
По бронетранспортеру он стрелял, да?
Да.
Угу. Не знаю, а не предупреждали охрану, что...
А как? Связи с ними непосредственно не было. Там времени искать, там, на каком они канале находятся, тоже. То есть, в общем, угу. Как бы... Оставили это на совести руководства, которое дало команду прибыть.
Ну, скажем так, и... руководство, есть же министерство. Я понимаю, что захватившие мэрию и тогда вот те, кто поддерживал Верховный Совет, они назначили своего министра внутренних дел. Но ведь в России был тогда еще и министр внутренних дел.
Ну... Как бы министр-то министр, там, когда это дело опускается до рядового там, солдата, сотрудника милиции, то есть, в общем, там какое-то время проходит, но и потом надо понимать чисто такую психологию, то есть, стоит несчастный милиционер, который знает, что там, значит, возле Белого дома там захватили то, там же это все средства массовой информации, телевидение, радио, то есть, там
все же телевизируют,
показывают.
Работают, да.
Но так все еще тогда работало, и все так это, старались максимально все это осветить. Все же это видят, и тут, значит, он знает, что там... Кстати, эту колонну, которая ехала, ее там потом мне сказали, что ее даже где-то там в прямом эфире показали, ну, которая ехала от Белого дома.
Грузовики-то?
Да, вот эти грузовики. Там типа было специальное включение. А, соответственно, стоит несчастный милиционер, вдруг там через эти деревья, снося, кстати, эти деревья, влетает бронетранспортер по лестнице, останавливается, и с него сыпятся какие-то непонятные с автоматами.
Ну, да, ну вот
перепугу он и шарахнул.
Да, он там дал очередь, да, но без жертв обошлось или кого-то
да,
попал.
По броне рикошетом вверх ушло, в общем, все нормально.
Так вот это было...
Кстати, надо отдать ему должное. Я думаю, из 10 человек 9 бы бросило автомат и подняло бы руки. А это выстрелил.
Ну, молодец.
Вот я об этом и говорю.
Вообще-то молодец, конечно. Так, далее. Это был первый выстрел, но так вот.
Да, дальше, собственно, что, через этот вход, там по этим коридорам, встреча двух одиночеств произошла возле 17-й подъезд. То есть, это главный вход АСК-1, и с правой стороны от него, ну, еще один вход. По-моему, 17-й подъезд. Вот там, собственно, приехали победители, а с другой стороны через коридоры прибежали там витязи. Ну, там, собственно, и встретились. Там входящих это вытолкали туда за этот самый, ну, за стеклянные эти двери. А дальше начались длительные переговоры. То есть, стеклянная эта дверь, значит, соответственно, там победители, тут витязь. Ну, понятное дело, что там Витязь сразу же рассредоточился по основным этим входам, и здесь как бы осталась там группа, которая, в общем, ну, там Макашов, там, ну, и все остальные, там, кто себя считал в данный момент.
А Макашов предлагал сложить оружие тем, кто находится?
Да, он предлагал сложить оружие, значит, обещал, что, в общем, сохранить жизнь. Ну, видно, он где-то кино, что ли, насмотрелся. Вообще, очень забавно это все выглядело. Макашов там заявил, я там министр внутренних дел, я министр обороны.
Министр обороны.
Ну, там он министр всего, чего ни попади был. Значит, я вам приказываю, значит, если вы сложите оружие, там, в общем, такой дядя такой импозантный стоит, значит, там, министр, он там всем этим управляет, там, кому-то жизнь сохраняет, остальных расстрелять обещает. И все это, вот он стоит, и на нем одет бронежилет задом наперед. То есть, он никак не мог понять, почему вот он там стоит, выступает так, вот он весь там аж раскраснелся, а все смотрят на него и просто хохочут. То есть, вот настолько это вот комичная эта ситуация была, что...
Но при этом напряжение-то было все-таки реально.
Ну, спасибо Макашову, он его так немножко разряжал этим своим видом.
А вот, я не знаю, стоит ли нам уже, наверное, подойти все-таки к проблеме. Во-первых, был ли получен приказ, если в случае вооруженного захвата стрелять на поражение?
Ну, вообще, это как бы такого подобного рода приказ, он... как бы заложен уже.
Он подразумевает?
В законе уже присутствует. То есть, захват объектов государственной важности, они предполагают применение как бы охраняющими вооружения. Ну, там есть, естественно, если брать, там, предупредить о применении оружия, соответственно, там, сделать предупредительный выстрел, ну и так далее. Есть там устав гарнизонной караульной службы, есть закон о милиции, есть там закон о внутренних войсках, то есть там есть определенные положения, которые регламентируют эти действия. Но конкретно в данной ситуации применение оружия, в случае применения оружия, ну, наступающими, как бы ответное применение оружия, оно предполагалось само собой и было законно. Но вот вообще, если как бы говорить о законности, как-то все об этом забывают. Ну, допустим, почему милиционеры ходят с оружием? Ни у кого же не возникает вопрос. Им положено, им разрешено, для этого у них есть определенные законные основания. А почему внутренние войска ходят с оружием, ну и в данной ситуации были с оружием, тоже, в общем-то, понятно, для этого есть определенные законные акты, которые это регламентируют. А почему победители, назовем их так, приехали с оружием? Кто это вообще такие? И на каком основании у них находилось это оружие?
Революционная ситуация. Они сами взяли, они посчитали, что взяли власть, издали собственные постановления, признали недействительным власть президента, назначили собственного президента, назначили собственных министров, и вот у них другая была законность. Это стопроцентная революция, стопроцентная гражданская война.
Правильно. Но когда потом начинается следствие, и там уже упомянутый Прошкин, он там, значит, занимается там изысканиями, там очень серьезными виновности, там и степени ее, как-то не встает вопрос. Вот одни с оружием, понятно почему, другие с оружием, потому что они революционеры. Ну хорошо, дайте им атомную бомбу дадим, они же революционеры.
Ну, в общем-то, имели право, только они считали себя государством, вот с этой точки зрения, ну... только. А вот комиссии мы еще поговорим, но я хочу очень успеть, все-таки это ключевой момент выстрел из гранатомета. Был, не был, кто стрелял.
Значит, ну, если верить Прошкину, то не было никаких выстрелов из гранатомета.
Да, это там внутри что-то подорвали, да еще с провокационными целями.
А, да, я да, да.
Так.
Ну, так, для того, чтобы так заявлять, вообще-то говоря, он как юрист, прокурор, должен был осуществить одно следственное действие, которое называется осмотр места преступления. Ну, или происшествие, если ему угодно, коль там никто никуда не стрелял. А если бы господин Прошкин осуществлял осмотр места преступления, то он бы видел, что если стоять лицом к лестнице, когда вот вход в здание АСК-3, значит, прямо под, если вот зайти в этот главный вход, прямо перед тобой лестница на пандус, который там, ну, пешеходный пандус, значит, с левой, с правой стороны там перил такие, и там, ну, стенки, и дальше пошел коридор. Так вот, с левой стороны от этой лестницы в стене была, ну, там стену так хорошо, ее там это, ну, плитка такая была, где-то сантиметров 70 на 30, наверное, и, в общем, там две эти плиты, ну, там две трети плиты были разбиты, осыпаны. Значит, и посередине, куда непосредственно попала граната, значит, была дыра. Ну, диаметром, наверное, сантиметра полтора, а глубиной, ну, в общем, шомпол автоматный в нее уходил полностью.
Угу. Так.
А я, например, вот прослужив там больше 20 лет, я мало себе могу представить, какое самодельное взрывное устройство может такую штуковину сделать. А кроме этого, там же были собраны, значит, остатки, ну, это не осколки, наверное, остатки от этой гранаты, стреляли которой. Ну, там хвостовик от нее был, причем с сохранившимся реактивным двигателем. Был, ну, там просто эти осколки этой боевой части. Было найдено даже кольцо соединительное, которое соединяет реактивный двигатель и, собственно, боевую часть гранаты.
Там... То есть было ясно, что это граната.
Ну да.
Что это от гранаты.
Да. А, я тут... почему про кольцо это сказал? Да. Потому что, собственно, этим кольцом-то и убило сотрудника Витязя.
То есть отлетело, да, и убило.
Ну, а взрыв, как бы, все спрятали, ну, когда выстрелили, все спрятались вот за это на пандусе, за вот этими, как бы, ну, перил, такой бортик, бордюр там этого. Вот, за спиной она взорвалась, и вот этим кольцом ему, собственно, и перерубило лямку бронежилета и шею с левой стороны.
У Прошкина было сказано, что нет следов взрывчатых веществ, тех, которые полагаются.
А я вот теперь, я даже когда мы по поводу осмотра места преступления, а где он их вообще искал, мне вот вопрос, он вообще был там?
Я не знаю, я вот только...
Вот и я этого понять не могу.
Я не знаю, сразу скажу.
То есть, если бы он находился там, то там следы взрывчатых веществ, это, конечно, понятная вещь, важная, нужная, но есть просто дыра в стене. Он ее даже не увидел, а мы уж тут о каких-то взрывчатых веществах говорим. Я могу больше того сказать. Там спустя год, когда так собрались там как бы люди, те, кто участвовали, там, ну, назовем в обороне Останкино, а спустя год там была сделана такая мемориальная досочка. Там, ну, такая как полочка была сделана, там цветочки стояли, была досочка, что здесь погиб сотрудник, там туда-сюда.
И, насколько я понимаю, там были вот эти фрагменты как раз.
Там лежали куски, да, вот, да, этих, да, вот, да, да, от гранаты, то, что Прошкина не заинтересовали. И, значит, там была вот эта полочка сделана. А вот именно непосредственно, вот где вот эта дыра была, где вот эта разбитая плитка. А... Потом, еще спустя там 3-4 года, кстати, там, ну, был ремонт сделан, была полочка, а потом как-то вот к вопросу об истории, как вот история, она так вот течет, так, и как-то все меняется. То вот потом сделали ремонт, полочку убрали, и там все это дело теперь ровненько, красиво.
Насколько я знаю, году в 95-м, да, вот примерно, да.
Ну, там где-то год 2-3 прошло.
Ну, и... после одних и вторых выборов еще.
Ну, сделали когда... повторный ремонт, и все следы были убраны. А более того, не я один, там были операторы Останкино, которые снимали, в общем-то, собственно, все происходящие события. И я точно знаю, что они готовы, ну, один из этих операторов готов был передать кассету, на которой даже был выстрел из гранатомета. То есть непосредственно сам выстрел, вот это все было заснято. Но как-то прокуратура не проявила интереса.
Ну, сейчас вот в оставшееся время, я напоминаю, что мы говорим о событиях 3 числа и говорим об Останкино. Откуда был произведен выстрел? Снаружи?
Выстрел с гранатомета снаружи был произведен.
Снаружи.
Причем ну, такое ощущение, что он скорее был случайным, чем специальным. То есть, ну, трудно сказать. Может быть, и специально, а может быть, это просто случайно.
Но он был снаружи.
Да, он снаружи был. Но там был еще до этого выстрел. Я почему про милиционера, который выдал выстрел по бронетранспортеру, можно сказать, что это был первый выстрел. Второй выстрел был где-то приблизительно минут за 35-40 до выстрела из гранатомета. Когда желающим заявить о своей победе, там кто-то им сказал о том, что ВСК-1 делать нечего, потому что там одни студии и начальство, а, собственно, все передающие системы ВСК-3 напротив. Они перебазировались туда, и, соответственно, туда же они ломились, туда то, что это везде на всех кадрах, они там грузовиком ломали эти стекла входа. Значит, был выстрел из автомата. Выстрел был ну, то ли со второго, то ли с третьего этажа, из окна туалета. Милиционер выстрелил. Это был случайный выстрел. Причем он не попал, он ни в кого не попал. Он попал в асфальт. И уже рикошетом от асфальта попала в ногу эта пуля. Причем дальше, если продолжать там события, как происходили, то скорую помощь вызывали именно сотрудники «Витязя». Туда эту скорую помощь вызывали, в общем, чтобы вот человеку оказали помощь, увезли оттуда. И после этого там еще минут 30 были все эти переговоры. Я министр, вы меня должны слушать. Там,
то есть, еще потом были переговоры.
Ну,
вот
да, то есть...
Скажите, все-таки, когда открылась стрельба интенсивная, и вот были те жертвы, о которых мы говорим?
Ну, после выстрела из гранатомета, собственно, и был открыт ответный огонь. А продолжалось это все, ну, секунд 25.
Всего-то, да?
Всего.
И вот за это время, и сколько там было действительно жертв? Вот 46 или сколько-то там человек погибло?
Ну, вот непосредственно вот в этот момент там погибло то, ну, где-то порядка около 40 человек. То есть они все вот здесь, ну, находились. Ну, как погибло, пострадало. Потому что там были раненые, были убитые, был прекращен огонь, и была дана через громкую связь, сказали, что мы стрелять никуда не будем, все, вопрос закрыт, сейчас вызвали скорые, сейчас надо забрать, соответственно, убитых, раненым оказать помощь там и так далее. И было тоже оповещено, что допускать будут на вот эту площадку между АСК-1 и АСК-3 только те, кто в белых халатах с носилками, чтобы они забирали пострадавших. А дальше началась такая длинная игра вокруг оружия. То есть, собственно, в основном-то стреляли, Витязь стрелял по тем, кто был вооружен. То есть, это не так, как галтело там очередями. Угу. Это, кстати, на видео везде видно, что стрельба там велась одиночным огнем. Ну, бегло, но одиночным огнем, а не очередями. Ну, и, соответственно, сказали о том, что оружие не трогать. И там народ выдумывал различные способы, как можно было вытащить это оружие. Были там такие весьма прецеденты. Мне очень коробило, когда заявляли, там, вот, мы там спасали раненых, а они по нам стреляли. Много таких заявлений было. А я, например, видел, как, допустим, два таких парня крепких одели на себя белые халаты, носилки, значит, взяли, там лежал, видно, из Союза офицеров раненый, с автоматом. Взяли они его на эти носилки, автомат так подсунули под него, чтобы его видно не было, и начали его выносить. Ну, в общем, им предупредительный под ноги выстрел был, ну и там крикнули, типа, автомат положите на место. А там оставалось-то метров пять. Ну, швырнули они носилки с этим, схватили автомат и в кусты бежать.
А то есть носилки оставили, автомат взяли?
Ну, они как оставили, а их бросили.
Бросили, понятно.
В общем, не нужен был им этот раненый, им автомат был нужен.
Как это завершилось 3 числа?
Имеется в виду, вообще все завершилось?
Ну, вот ситуация вот в Останкине.
Ну, там, собственно, до утра, там продолжалось совершенно... Сейчас вот уже по прошествии всех этих лет можно сказать, что там ситуация была совершенно идиотическая. Во-первых, непонятно было, кто за кого. И вообще, собственно, приказ-то был не допустить захвата хоть кем. Тот же самый Макашов орал, сейчас придет там Таманская дивизия, и они перешли на нашу сторону, будет вам всем. То есть, в общем-то, откровенно говоря, вот ко всем вот этому Макашову, там остальным, к нему, в общем-то, серьезно никто не относился, я имею в виду из оборонявшихся. Потому что там шла подготовка к тому, что придет Таманская дивизия, ну, образно, не сама конкретно, как ими, собственно, а вот образно придет кто-то, кто реально может и хочет, и тут будет весело всем. А, собственно, к этому и шла подготовка всю эту ночь. И там точно сказать, что вот так или так, это не мог никто. Да и вообще эти-то со своими там этими бронежилетами задом наперед, ну, понимаем, что к этому серьезно-то никто особо и не относился. А другого ждали. Приезжали там какие-то из МУРа, вот мы из уголовного розыска, мы всю жизнь ловили преступников, неужели вы будете в нас стрелять, там еще что-то такое. Приезжали из Прибалтики, там тоже депутат, не депутат, что-то он там заявлял о том, что нельзя, вот у нас в Вильнюсе, а вот у вас там, в общем, в таком духе. А приезжали представители альтернативных сфер бизнеса в спортивных костюмах. Там очень забавный разговор такой, они там между собой. Как, ну, естественно, что там те, кто находились в Останкино, мониторили ситуацию вокруг. Но подъезжают эти парни, там, не сильно обезображенные интеллектом. Видно, там у них уже там свои наблюдатели. Разговор. Ну, что эти держатся, тут, блин, по-моему, до утра не расхлебают. Ну, ладно, в общем, давай, забирай отсюда грузовики. Короче, там еще из мэрии не все вывезли.
А.
Собрались, поехали.
Ой, понятно.
То есть, вот в этой ситуации каждый решал какие-то там свои проблемы. Кто-то там вывозил оборудование, кто-то как-то ему хотелось там, не знаю, там поучаствовать в этом процессе. А, и вот этот балаган продолжался до самого утра. Там, в общем, кого там только не было.
Скажите, пожалуйста, вот под конец, вот было такое обвинение в том, что те, кто должны были охранять Останкино, не выполнили свой долг.
Это имеется в виду, если бы туда не пришел Витязь?
Ну, вот не выполняли свой долг, там вот в общем было сказано, там вот, вот сотрудники МВД, там они не выполнили свой долг, у них были все средства для того, чтобы можно было остановить нападение.
А, ну это если берем еще от Белого дома, то как бы, ну я там разные каналы в тот момент там на мне висели, там радиоканалы, и я как бы слышал эти переговоры, которые происходили не только касательно этого конкретного момента, но и там, ну с моей личной точки зрения, на тот момент просто конкретно в Москве был такой паралич власти. То есть здесь не столько как бы решался вопрос там политики или там истории какой-то, вот, куда что там повернет, а каждый решал непосредственно шкурный вопрос на своем непосредственном месте. То есть, как бы получить какую-то там, допустим, конкретную команду, что надо сделать то-то для того, чтобы было то-то, на тот момент было невозможно. То есть все команды имели такой очень расплывчатый такой. Характер, чтобы потом, если, допустим, ты будешь отвечать уже под присягой,
да, в зависимости
нельзя
от...
было бы подтянуть человека, что это ты приказал.
И в зависимости от того, кто одержит верх.
Ну, да. Поэтому так, и как бы обвинять кого-либо в том, что люди там не выполнили приказ. Какие были приказы, так их и выполняли.
Спасибо большое. Я думаю, что вот мы пытались восстановить конкретный ход событий 3 числа в той сфере, которая известно и понятно моему собеседнику. Спасибо.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.